они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И к нам добрался, наконец-то, спустя почти два месяца, Сергей Станкевич, историк, политик и политолог. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте. Я рад нашему воссоединению.
Ура! Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно нас, например, в нашем телеграм-канале. Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. И там еще новости, все последние можно читать. Из последних новостей любопытно разворачивается тема в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что Китай опубликовал белую книгу, в которой изложил основные тезисы своей политики в области нацбезопасности, и Тайвань категорически не согласился с моделью КНР. Одна страна, две системы, предложены еще в 80-х годах. Это заявление представителя тайваньского МИДа. Он сказал, что Тайвань решительно отвергает идею. Одна страна, две системы. Только народ Тайваня может решать свое будущее. А про что это? И в чем будущее Тайваня? И самое главное, что поменялось после вот этого странного визита Нэнси Пелоси?
Ну, такая концепция «одна страна, две системы», она ранее применялась к Гонконгу, и мы видели, что фактически это привело к тому, что политический контроль над Гонконгом полный у Пекина. Здесь прилагается та же самая модель «одна страна, две системы», которая означает, что политический контроль над островом Тайвань должен перейти в руки Пекина. Угу. Причем в той же белой книге, на которую вы сослались, сказано, что это нужно сделать достаточно быстро, но мирно. А в конце этой белой книги говорится, что если мирно не получится, то придется заставить. Так. Вот в этом смысл, краткий смысл этой самой белой книги. Что здесь очень существенно? Это, конечно, белая книга, она готовилась заранее, она писалась, это серьезный документ, она писалась еще до авантюры Нэнси Пелоси. А вот после авантюры Нэнси Пелоси, я боюсь, что уже можно было бы написать и другую книгу, и, может быть, не совсем белую в Пекине. Потому что Пекин настроен очень серьезно на то, чтобы все-таки ответить. Ведь смотрите, что произошло. До сих пор обе страны, Китай и Соединенные Штаты, балансировали на такой грани геополитической двусмысленности. Соединенные Штаты на словах время от времени признавали, что значит, есть один Китай, да? Что нет двух Китаев. Но на практике систематически нарушали этот принцип, поставляя оружие на Тайвань, и время от времени второстепенные фигуры какие-то посещали этот остров, делали какие-то округлые заявления. Вот Нэнси Пелоси сломала эту двусмысленность, она заявилась вопреки категорическим возражениям, вопреки угрозам, звучавшим из Пекина, и вопреки всем заклинаниям даже, вот в последний момент остановитесь, она все-таки явилась, она притащила с собой огромную группу и конгрессменов, и прочих политиков, и те заявления, которые она там сделала, они были вдвойне оскорбительными, они бросали открытый вызов Пекину. Вот не ответить на это, в принципе, Пекин сейчас не может. В том числе и почему? Потому что в октябре 20-й съезд Компартии Китая, в октябре будет рассмотрен вопрос о том, что Си Цзиньпинь пойдет на третий срок в качестве главы партии и главы государства. И вот в этот торжественный и очень важный политический момент нельзя предстать вот таким вот оскорбленным и неотомщенным.
Но, с другой стороны, Сергей Борисович, вы же понимаете, да, как можно, если можно оскорбиться, вопрос, как отомстить. Вот сейчас проводится учение. Причем учение настолько мощное, что Тайвань уже говорит, что 6 августа Китай фактически отрабатывал, ну, их формулировка, нападение на Тайвань. Вот, учения эти продолжаются. Мы понимаем, что несмотря на жесткую экономическую сцепку Китая и Соединенных Штатов Америки, соперничество между государствами, естественно, сохраняется, довольно серьезное. И в любом случае быстро растущая держава, она серьезно может угрожать вытеснить крупную правящую державу. Ну, то есть, условно, быстро растущая Китай, правящая Соединенные Штаты Америки. В любом случае эти противоречия, насколько велик риск того, что эти противоречия выльются в ожесточенное вооруженное столкновение, потому что если смотреть исторический пласт в несколько веков, например, то прецеденты-то уже были.
Прецеденты были, и у Китая непростая задача пройти по краю, то есть отомстить. Устроить такую демонстрацию решимости, воли и обрести некую победу, но до большой войны не довести. Вот такая задача. И я вас уверяю, поскольку это же не первый кризис тайваньский, да, это четвертый, исторически говоря, уже кризис. И, конечно, многие годы стратеги Китая отрабатывали некоторую реакцию на нечто подобное. И эта реакция не будет нервной, демонстративно-импульсивной, и она будет точно рассчитана. Вот что мы сейчас видим. Учения там сначала были еще до авантюры Пелоси. Учения были такие рядовые, но они их продлили. И теперь впервые тайваньцы увидели, как баллистические ракеты над головой перелетают через остров. И над столицей пролетают баллистические ракеты. Они пока на нее не падают. Мимо летят, но они их в небе видят. Вот. И действительно имитируют атаки на побережье военно-морские, военно-воздушные силы Китая. Это все как бы было продемонстрировано, отработано. И какие возможны реакции, вот отвечающие этому правилу? Силу показать, победу одержать, в большую войну не ввязаться. Значит, есть несколько вариантов, некоторые из них мы видим уже. Во-первых, контроль над воздушным пространством. До сегодняшнего дня было такое понятие, как воздушное пространство Тайваня. Оно Китаем не признавалось, но более или менее соблюдалось. Вот сейчас они могут взять под полный контроль воздушное пространство и управлять им. И с этим будет сложно спорить. Могут ввести постоянное патрулирование воздушного пространства, и если попробуют сбивать Тайбэй, вот эти самые самолеты, тогда будет удар по системам ПВО-ПРО. Могут взять под контроль, и фактически берут уже значит, систему мореплавания через Тайваньский пролив. Угу. Потому что Китай заявляет, это не международные воды. И с той стороны Китай, да. И с другого берега Китай. Это наши внутренние воды. Мы имеем право, например, запретить всем иностранным военным кораблям заходить в Тайваньский пролив. А это может вызвать конфликт с американскими ВМС, которые периодически там демонстрируют флаг и свободу мореплавания.
Ну да, но это, правда, происходит не регулярно. И даже когда мы вспоминаем Нэнси Пелоси отправлялась на Тайвань, многие умные люди говорили, что точно совершенно никакой заварушки военной не будет, потому что просто по количеству военных судов, которые там в регионе находятся, можно судить о том, что, в общем-то, никто к серьезному столкновению не готовится. И здесь важно, как мне кажется, понимать, что некая непримиримость, которую демонстрируют китайцы, и не только представители КПК, но, видимо, и всего Китая тоже, если посмотреть там местные газеты и так далее, непримиримость не означает впадение в неуправляемость, то есть там в некий хаос.
Очень верно. Очень верное замечание. Непримиримость не означает оголтелости и готовности, очертя голову, кинуться в бой, чтобы на что-то там серьезное нарваться. Еще есть одно обстоятельство. Вот контроль над воздухом, контроль над морем, это, видимо, уже мягко вводится. Но есть еще одно важное обстоятельство. Ведь Тайвань – это большой остров. А в самом проливе тайваньском и рядом с Тайванем есть множество малых островов. Они там малые, но они невероятно важны, потому что они являются точками контроля над очень важным морским путем. Вот мы упоминали три кризиса тайваньских, да? В 54-55 году первый кризис, когда был, значит, материковый Китай, Пекин, отбил, силой отбил, послав армию, несколько важных островов. Дальше второй кризис 1958 год Пекин опять атаковал очень важные для него острова, но тогда взять не смог, значит, армия Тайваня отбилась. Значит, ну, третий кризис там был сугубо дипломатический, сила не применялась, это 95-й год. А вот сейчас четвертый кризис, угу. Что может происходить? Вот есть твердая такая уверенность почти, что будет попытка взять под контроль некоторые важные острова, которые пытались раньше взять, но не удалось.
Кем? Например, чья попытка?
Острова Цзиньмэнь. Цзиньмэнь, попробуйте запомнить это сложное китайское слово, Цзиньмэнь. Вот посмотрите на карту Тайваньского пролива, посмотрите острова Цзиньмэнь, и там рядом такой важный порт Сямынь. Сямынь – это крупнейший, стратегически важный порт материкового Китая на берегу Тайваньского пролива. Важнейшая такая точка. А всего в 10 километрах от этого порта Сямынь вот этот самый архипелаг маленький, значит, на который наверняка будет нацелено внимание Китая. Они пытались в 1958 году его взять, но не удалось. А вот здесь буквально в 10 километрах маленькая бухта разделяет только их, а с другого берега и до Тайваня там 167 километров. Вот это важнейший такой момент, и я думаю, что рано или поздно, а скорее всего достаточно рано, вопрос только в том, до съезда партии в октябре или после, будет попытка контроль установить. Что это означает? Это не атака на основной Тайвань, на остров или на его столицу, и найти Соединенным Штатам повод для того, чтобы как-то напрямую вмешаться в эти действия по установлению суверенитета, так, будет крайне сложно. А вот Китаю показать, что он хозяин и что это его земля, это, в общем, будет самый такой, на мой взгляд, удачный вариант. Еще раз хочу сказать, я здесь ничего не рекомендую, не дай бог, это всего лишь прогноз, исходя из вот предыдущего опыта трех кризисов и из того, что я вижу в политических кругах нынешнего Пекина.
Да, но здесь же важно понимать наверняка, что, скажем так, Китай не может позволить Соединенным Штатам Америки одержать верх и взять под контроль Тайвань. Очевидно совершенно. И если вопрос, ну, встанет ребром, не знаю, выберут китайцы все-таки военное противостояние или нет, а это рискует уничтожением Тайваня как такового и, в общем-то, вовлечением Китая в очень серьезные боевые действия, которые тоже, в общем, наносят серьезный урон государству. С другой стороны, мы понимаем, что вот вы перечислили несколько кризисов, которые были на протяжении там, 20 века, и мы понимаем, что за это время все равно политические даже... значит, идеология, мнения, они все равно остались на стороне Китая. То есть в Тайване все равно, насколько мы понимаем, выросла та элита, сформировалась, которая в большей степени ориентирована и на Китай в том числе. Да, у Соединенных Штатов Америки есть, значит, желание оторвать фактически эту территорию, но я не уверена, честно говоря, что сейчас они могут кинуться именно вот в эту авантюру, прям вот либо так, как это было у Черчилля выражение «смертоносное течение». Ну, то есть, когда прям вот или так, или война на уничтожение.
Ну, совершенно верно. Китай уклоняется от большой войны и продолжит уклоняться. Он ее не хочет, в принципе, не хочет. А вот такой переход все-таки одной небольшой группы островов, до которой буквально рукой подать с материкового Китая, это вполне вероятный и достаточный, на мой взгляд, был бы ответ. Что касается самого теперь Тайваня. Там сейчас правит партия демократии и прогресса. Она такая очень проамериканская. И, собственно, Нэнси Пелоси именно с ней там браталась, с этой партией, правящей, с ее президентом. Но там же еще и другие есть партии, в том числе оппозиционные, в том числе прокитайские. В том смысле, что они за воссоединение с Китаем в перспективе. И как вы думаете, кто больше всего на этом пути стоит? старая партия Гоминьдан. Да. Та самая партия, которая происходит от Чан Кайши, приветствовала когда-то отступавшие войска, мы бы назвали их либеральными или меньшевистскими в ходе Китайской революции. Так вот, эта самая партия Гоминьдан, она как раз оппозиционная и выступает на стороне воссоединения с Китаем. И именно сейчас, когда очень серьезно обострилась ситуация, когда еще не закончились учения, проводимые Китаем с имитацией атаки, глава этой партии отправляется в Китай с визитом и будет там встречаться, в материковый Китай, будет там встречаться с какими-то политическими коллегами. Это демонстрация тоже, это тоже символический жест. То есть у Пекина есть серьезное основание рассчитывать на то, что воссоединение будет происходить мирно, и что нет нужды ввязываться в большую войну и сейчас провоцировать тем более какой-то более серьезный кризис. Но ответ некий все-таки последует, и мы его увидим, я думаю, еще в этом году.
Ну да, Сергей Борисович, но здесь только важно понимать, что когда речь идет о том, что формируется и как бы идет борьба за некие центры глобализации, потому что есть глобализация условно по-американски, а есть видение глобализации по-китайски. Несмотря на то, что эти страны сейчас находятся в самой прочной сцепке среди всех остальных в плане экономики. Вот. Но мы понимаем, что в свое время, когда Соединенные Штаты Америки сделали ставку на Китай, думая, что это будет просто, видимо, фабрика, и также люди будут работать за плошку риса, ну, видимо, стратегически облажались. Об этом Генри Киссинджер тоже много говорил и писал, что вся моя работа на посту, она, в общем, коту под хвост, потому что китайцы оказались в довольно плотной сцепке с американцами, и при этом они выросли настолько, что теперь угрожает вот этому глобальному первенству. И когда речь идет о том, что вот эти вот соревнования, кто первый на самом деле, потому что, ну, двум, наверное, места на планете не получится.
А почему, собственно, не получится?
Потому что конкуренция, потому что, ну, человеческая цивилизация развивается по принципу конкуренции, по принципу борьбы места под солнцем.
Ох, мы с вами на серьезную философскую тему выходим. Я не хотел бы сейчас очень глубоко в нее уйти, но меня она страшно интересует. Я вообще уверен, что мы находимся на том рубеже в развитии человечества, внимание, в развитии человечества, когда нужно переходить от конкуренции к кооперации. Действительно, конкуренция до сих пор была главным драйвером роста, главным таким мотором для роста. Но в дальнейшем человечество поймет, что кооперация лучше конкуренции. Но для этого умы должны созреть не только отдельные выдающиеся вроде нас, но и прочие тоже должны созреть для этой идеи. Поэтому пока, да, конкуренция остается. Но что здесь важно? Обратите внимание на два разных подхода. Вот Киссинджера вы вспомнили, это идеолог республиканского рационализма и прагматизма по внешней политике. Ведь именно Киссинджер и Никсон, президент, которому он помогал, именно они с коммунистическим Китаем в 1970-е годы установили отношения, вернули коммунистический Китай в ООН, передали кресло в Совете Безопасности и наладили нормальные экономические отношения. Это был как раз Киссинджер-Никсон, эта связка, республиканская связка. Угу. И эта линия была не случайной. И я считаю, что старик Генри был прав тогда вместе с Ричардом Никсоном. Они просто вот это их линия на то, что нужно договариваться. Вот мы можем сколько угодно быть там разными по взглядам, но нужно вести диалог, нужно договариваться, нужно торговать. И везде, где у нас есть какое-то пересечение интересов, давайте будем эти интересы объединять, и давайте будем торговать, и так далее, и так далее. Вот эта линия, это республиканская линия, это рационализм и прагматизм. А что такое Байден и что такое вообще демократические партии? Нет, умрем. Вот выйдем под огонь и умрем. Будем бороться до последнего.
Нет, не выйдем под
огонь. Снаряда. Очень... У нас есть идеи, и за них мы помрем.
Здесь очень важно. За идеи не мы помрем, а мы предложим другим Помереть за идеи, а мы останемся.
Поправка принята. Именно так. Нет, а на словах это мы как один умрем, да, в борьбе за это. На словах так. А на деле, да, мы всегда дадем кого-то, кто помрет за нас.
Ну, конечно, естественно.
Но за идею до конца.
Только про идеи проблемы здесь, Сергей Борисович. Здесь мы подходим к вам, с вами к очень важной теме. И мне кажется, честно говоря, в последние две недели с момента визита Нэнси Пелоси на Тайвань этих дискуссий все больше и больше, но мне кажется, что это разговоры в пользу бедных, потому что вот эта фраза «ну теперь-то китайцы точно отправятся, значит, и будут плотнее работать с Российской Федерацией, будет вообще китайско-российский союз». Ну не будет его. Ну к чему? Почему у нас такая линейная логика, что если мы зарубились с американцами на Украине, а, соответственно, китайцы зарубятся с американцами вокруг Тайваня, то из этой всей вот этой вот из этого клубка следует, что русские с китайцами теперь братья навек? Да нет же.
А, значит, да, давайте попробуем с этим тезисом
разобраться.
Действительно, если представлять себе, что возможен военно-политический союз между Россией и Китаем с обязательствами по взаимной обороне, закрепленный в каких-то документах, то ответ прежний. Нет, это невозможно. И этого не будет. Несмотря ни на какие противоречия новые между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Но чего добилась Пелоси своей авантюрой? Она сбила Китай с его прежней промежуточной позиции. После февраля, после начала спецоперации, значит, Китай придерживался следующей позиции, сформулированной на уровне министра обороны, который специально съездил на важную конференцию и там все это произнес. Значит так, мы не поставляем оружие России, мы не оказываем ей финансовой помощи, и мы осуждаем санкции, но не помогаем России обходить эти санкции. Вот эти три принципа Китай провозгласил достаточно аккуратно и их придерживался. То есть это была такая выжидательно-промежуточная позиция. Так вот, Пелоси добилась того, что сбила Китай с этой позиции. И теперь он, не вступая по-прежнему в военно-политический союз с Россией, но усиливает очень серьезно взаимодействие по экономическим, финансовым вопросам. И особенно важно здесь по финансовым. Вот я сейчас посмотрел ситуацию с торговлей.
Так.
Очень усилились продажи российских, там, российской нефти, нефтепродуктов, угля, металлов в Азию.
Так.
И в том числе увеличивается, растет поток продаж в сторону Китая. А в чем рассчитываются, да, те, кто продают, и те, кто покупает? В чем они рассчитываются? Вот смотрите, июнь-июль. Юань 31%. Расчетов по заключенным контрактам.
Но в уме-то доллар держит все равно.
Доллар Гонконга 28%.
Так.
Доллар Гонконга.
Пора покупать.
Юань 31, напомню. Дирхамы Эмиратов 17%, дорогие друзья. Евро менее четверти. А доллар вообще где-то в хвосте, как валюта расчетов торговых. Да, это два месяца. Да, непонятно, что дальше. Но, дорогие друзья, это невиданный масштаб ухода от доллара в азиатской торговле, в азиатско-ближневосточной. Это не крушение там доллара, я не сторонник такого рода заявлений, да, радикальных, но это очень серьезный знак, это тренд, который будет продолжен.
Хорошо, но тогда, смотрите, если мы через экономику, вот интересный вариант, да, через экономику рассматривать какие-то геополитические подвижки сейчас, потому что вот есть любопытное высказывание Дмитрия Тренина, члена Совета по внешней оборонной политике, вот, который говорит, что на смену, в общем-то, концепции большой Европы, которую когда-то Владимир Путин предлагал Европейскому Союзу, это единое торговое пространство от Лиссабона до Владивостока, но мы понимаем, что как бы американцы, скорее всего, были, естественно, в этом не заинтересованы, поэтому были Майданы на Украине, потому что Украина очень важное экономическое звено, естественно, без Украины невозможно вот эта концепция реализации от Лиссабона до Владивостока. Так вот, а соответственно, мы приходим к проекту «Некая Большая Азия от Шанхая до Петербурга».
Большая Евразия. Большая Евразия, потому что и Западная Европа никуда не денется. Действительно, идет огромное движение в рамках всего этого мегаконтинента евразийского. Евразия осознает свою целостность фундаментальную. Я, кстати, вот тут, будучи, пока я отсутствовал в ваших эфирах, я проехался в том числе по Турции основательно. И я просто видел, как возникает, с одной стороны, философия и идеология нового евразийского пространства, а с другой стороны, возникают эти связи, возникают эти союзы. Надо теперь вот съездить еще в Казахстан и Китай и там посмотреть. Давайте... А, кроме того, надо обязательно в Индию. Вот такие у меня планы.
Прекрасно. Давайте после новостей продолжим. У нас еще будет время. Мы про сегодняшнее заседание Совбеза по поводу Запорожской АЭС тоже поговорим. И по поводу Турции сейчас, потому что заявление приходит на ленты. 10.30. Новость. Сергей Станкевич с нами. Программа «Револьвер».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Сергей Станкевич с нами, историк, политик, политолог. Программа «Револьвер», продолжаем. Про Китай поговорили. Вот, вопросов тоже все равно много остается. Но у нас, помимо Китая, конечно же, есть и другие сюжеты. Например, Минэнерго Турции говорит, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным ход строительства АЭС «Акую» в ходе телефонных переговоров. Плюс еще Минэнерго Турции говорит, что принципиальная договоренность по закупке Турции российского газа в рублях достигнута скоро. Ситуация с графиком и ценами прояснится. Мы понимаем, что турки, естественно, люди очень опытные. Из всех вот этих вот кризисов выторговывают для себя самые выгодные, значит, положения и условия. Но другое дело, а что мы для себя можем от сотрудничества, причем противоречивого сотрудничества с Турцией, выгадать? Потому что даже вот это строительство АЭС, кредитные деньги под обязательство, что турки, да, будут там что-то покупать еще, но мы строим фактически за свой счет. Плюс турки продают Украине Байрактары. Вот, якобы были заявления, что там на территории подконтрольной Украине какой-то завод даже собираются строить. И мы понимаем, что все это очень сложно. То есть, с одной стороны, Эрдоган с Путиным встречаются, но с другой стороны, это не про братские отношения. Это про какое-то тактическое партнерство, пока оно безопасно.
Я согласен, с Китаем у нас сближение без союза и без братства. С Турцией примерно то же самое, сближение без союза и без братства. И еще даже более противоречивое, чем с Китаем. Почему? Потому что действительно Турция при всех жестах в сторону России, а о них я сейчас скажу, я их сам наблюдал, при всем этом продолжает достаточно активно сотрудничать с Украиной, с Киевом. И вот та компания «Байкар», которая частная, турецкая, которая производит «Байрактары», она создала на территории Украины дочернюю компанию, филиал, и действительно готовится строить там завод по сборке «Байрактаров», которые будут использоваться Украиной. То есть ничего тут благостного такого нет, никакого братания со слезами на глазах, но достаточно серьезное, прагматическое сотрудничество с Турцией развивается. Турция абсолютный бенефициар вот этой фундаментальной геополитической ссоры, которая произошла между коллективным Востоком и коллективным Западом. Вот эти санкционные барьеры, которыми отгородилась Европа от России и Белоруссии и в целом, так сказать, от коллективного Востока, вот эти барьеры обходятся через Турцию. Именно на нее переключаются сначала товарные потоки, а вот сейчас встал вопрос, хорошо, товары мы отправляем, а как деньги-то за них собирать? Их же надо назад получать, во-первых, а во-вторых, как покупать что-то необходимое нам, у нас складские запасы заканчиваются, как можем купить что-то вот за пределами России на тамошних рынках и привезти, чем платить? Потому что все расчеты в долларах США и евро тормозятся в лучшем случае, а периодически они еще и морозятся. Вот. И здесь, конечно, сейчас финансовая сторона выходит на первый план. Я уже сказал, как решается этот вопрос в Азии и на Ближнем Востоке. Что касается Турции. В ходе последней встречи в Сочи, августовской, двух президентов России и Турции, эта тема очень предметно обсуждалась. И сейчас она продолжает обсуждаться. Турецкие банки получают санкцию от национального регулятора на открытие счетов в разных валютах, включая рубли, и на транзакции в рублях. И это будет дальше развиваться все сильнее и сильнее. Mm-hmm. И будут использоваться при этом не банки-корреспонденты, входящие в западную систему, замкнутые на SWIFT, а другие системы будут использоваться, в том числе российская, значит, система передачи финансовых сообщений, которая будет приобретать международный характер. Ну, не буду здесь утомлять подробностями. Самое главное, смотрите, Россия закрывает 45% потребностей Турции в газе, собственных потребностей. Да еще и транзит идет через Турцию. Турецкий поток, который дальше превращается в балканский. То есть это Италия, это Сербия, это Венгрия. Временно выпала Болгария, но уже просится вернуться. И вот это важное сотрудничество, оно будет только укрепляться. Вы сказали про ГЭС, АЭС Акую. Угу. Это 4 энергоблока по 1200 мегаватт каждый. Это самая современная атомная станция, атомный проект. Действительно, когда он будет закончен, он закроет 10 потребностей Турции, всей Турции в электроэнергии. Мощнейшая вещь. Строится он, да, за деньги Росатома полностью, но он строится по модели «строй, владей, управляй». То есть, сначала построили свои деньги, затем владеете столько времени, сколько нужно, чтобы вложение отбить с прибылью, а затем вы передаете объект собственнику национальному, но остаетесь на контракте управляющим этой станцией. То есть, получаете за услуги, а объект переходит, в данном случае, к Турции. Вот по этой модели идет работа. Там сейчас 25 тысяч строителей на площадке одновременно. Просто дым коромыслом
стоит. Сергей Борисович, я все это понимаю, но здесь же проблема в следующем, что турки, люди очень опытные, хитрые, они, естественно, умеют пользоваться положением и, как я уже сказала, выторговывают для себя наиболее выгодные условия. Поэтому, ну, как бы людям, которые, естественно, с точки зрения интересов Российской Федерации, смотрят на это, спрашивают, а почему Росатом за собственные деньги строит атомную электростанцию за границей? Ну, вот, сложные схемы вот эти, понятно. Но проблема в следующем, что так как Российская Федерация так или иначе испытывает определенный шок от разрыва экономических отношений с Западом, и мы понимаем, что есть, скажем так, задача аккумулировать собственные ресурсы, найти другие рынки сбыта, да, но здесь очень важно, что другие страны, в которых мы заинтересованы, могут находить некие слабые места и уязвимости в положении Российской Федерации сейчас. И вот здесь важно понять, как мы можем выстраивать отношения с Турцией, чтобы в конечном итоге не проиграть. Потому что мы знаем, что работают турецкие НКО, у турок свои интересы по поводу Крыма, у турок свой взгляд на то, что на Балканах происходит, у турок свой взгляд на то, значит, как работать с регионами, значит, азиатскими. Вот. И все это образует некий вот этот конгломерат, в котором надо разобраться нам. А как нам выстраивать, чтобы в конечном итоге не проиграть, в том числе и туркам?
Согласен с этими замечательными тезисами, но здесь итог важен. Вот, трудно это делать, очень трудно. Есть риски, очень серьезные риски, которые надо учитывать. Нужно ли на основании вот этих опасностей и рисков, которые вы перечислили, отказаться от проекта? Ответ – нет, ни в коем случае. Действовать осторожно, с оглядкой, держаться за свои интересы, но все-таки идти этим путем. Нормальная модель, вот эта самая build, operate, transfer, нормальная она, то есть строй, владей, а потом управляй на контракте. Эта модель не впервые применяется Росатомом, он ее не выдумал. Это принятая в мире модель, и нормально она идет. идет, кстати, я не буду, правда, сейчас об этом, мы параллельно начинаем такую же атомную станцию строить в Египте, буквально этими днями. Вот. Это хорошая, хорошая модель для продвижения фундаментальных российских интересов, потому что ни одна эта станция в дальнейшем работать без поставок нашего топлива, без обслуживания нашими инженерами все равно не сможет. И Турция, которая фундаментально энергодефицитна, а дальше дефицит будет только возрастать, потому что развитие экономики идет быстрыми темпами, будет нуждаться крайне в этой станции. Но это ведь сотрудничество надолго. Атомная станция строится 10 лет, потом эксплуатируется 60 лет, и все это время партнеры нужны друг другу. Поэтому любой проект атомной станции всегда имеет геополитическое значение.
Но чехи в какой-то момент отказались.
Скрепляет связи между странами.
Понятно, но чехи-то, ну, скажем так, когда противоречий очень много, вряд ли одна атомная электростанция способна проект скрепить государство.
Не спасет. В случае фундаментального раскола не спасет, но как дополнительная скрепа, простите мне это слово, как основа такая, как ось, на которой многое держится. Это очень важно.
И вот справедливо замечает Андрей, кстати, это в контексте того, как работают другие государства, и что нам теперь делать. Потому что вот он пишет, а что делать с тем, что Казахстан через Великобританию продает оружие Украине, например? И вообще позиции Казахстана тоже, ну, в общем-то, вызывают вопросы, начиная с того, какими тезисами, сидя рядом с президентом России, президент Казахстана высказывал, помните эту сессию знаменитую, тоже вопросов очень много. Нам, конечно, очень хочется. Какие-то депутаты вот приходят к умозаключению, а вот нам НАТО не будет угрожать, если мы Советский Союз возродим. Невозможно возродить то, что как бы вот умерло тогда. Все.
Ну да, это такие.
Понимаете? И поэтому как бы это странно выглядит. Мы говорим, мы вот все равно, значит, у нас новые ориентиры и так далее. Что делать с тем, что у других государств, которые там войну не объявляют, ну у них ориентиры-то другие.
Вот. А не надо действовать так, как Соединенные Штаты действуют. Есть только наша позиция, есть только наши интересы, а все остальные или пусть встраиваются, или мы их накажем. Диалог надо вести. Внимательный, уважительный, отслеживать все, что происходит, реагировать аккуратно.
А вот мы очень уважительны по поводу Минских соглашений.
Это есть искусство государственной политики. О чем вы хотели? Это что, какое-то благотворительное заведение, да, где все друг другу улыбаются и все друг друга любят? Нет. Значит, не вижу никаких угроз со стороны Казахстана. Все, что где-то что-то где-то говорится или там что-то демонстрируется, все это периферия. Магистрально Казахстан ведет линию действительно на стратегическое партнерство с Россией. Не сомневаюсь в этом, но хочу лично посмотреть, собираюсь съездить в эту страну.
Да, но просто весь нефтяной, например, сектор Казахстана, как мы знаем, он британо-китайский. Вот британский в большей степени, американский тоже. А вот в какой степени китайский.
Там работает.
Понятно.
Ойл, не надо. Значит, а потом, это же не рынок воскресный фермерский, да, где быстренько одни продали, другие купили. Пойдет тренд в другую сторону. Будет и выкуп активов постепенно, и замещение акционеров, и многое другое. Все это будет. Главное, чтобы магистраль была сформирована, а двигаться по этой магистрали нужно постепенно, не напрягаясь, без того, чтобы выскакивать по каждому поводу на трибуну и громыхать кулаком. Спокойно, уверенно, понимая, куда ты движешься.
Да, но здесь, Сергей Борисович, я прошу прощения, здесь очень важно, когда мы говорим, что вот про Китай говорили, да, государство, которое формирует определенные тренды. Оно формирует тренды, потому что оно формирует в том числе и некую новую там технологическую мысль, например, да, технологический прогресс Китая очевиден совершенно за последние там по несколько десятилетий. Турция тоже формирует определенные смыслы, и все это сводится не к тому, что есть такой Эрдоган, который там придумал, там, значит, сделал Турцию снова великой. Турция тоже технологически довольно продвинутое государство. И мы приходим к тому, что тренды формируют государства, которые имеют довольно серьезные технологические преимущества и занимают определенные ниши в международной там, разделении труда, экономики и так далее. Нет ли сложности у Российской Федерации в том, что у нас есть технологические, именно технологические трудности, и мы от этого, ну, нам сложно формулировать смыслы, а самое главное – привлекать союзников?
Ну, тут не могу не согласиться. Действительно, есть ряд критических технологий, в которых надо наверстывать упущенное, и в микроэлектронике, где вроде бы сейчас последнее время очень значительные усилия предпринимаются, но они запоздавшие, они такие с неким надрывом в попыхах делаются. Конечно, раньше бы надо было начинать, тем более, что и деньги на это были в нулевые годы, вот. Но недооценивали, действительно думали, что все купим. Теперь по другим технологиям. Нам, разумеется, нужно переносить к себе производство всего, что необходимо для топливно-энергетического комплекса. Мы еще недавно на 70% от импорта зависели в разведке, обустройстве скважин, добыче и так далее. Вот сейчас мы столкнулись с этими самыми турбинами несчастными, сименовскими по газу. Вот. Но уже на Северном потоке 2 стоят наши турбины.
Ладоги
наша
стоят,
Ладога да. стоит вот там на компрессорной станции, наши турбины.
Но только вот, провод все-таки никто не запускает.
Есть же какие-то сдвиги, да? Есть же какие-то сдвиги в этой сфере? Так что вот этим путем и надо идти, да, технологический суверенитет нужен. Но это дело долгое, а все-таки я вернусь к своей сейчас любимой теме. Вот в первую очередь все-таки финансовый суверенитет. Вот сейчас мы как с разбегу лбом об него ударились, и как только нам перекрывают возможность рассчитываться в долларах и евро, вот даже хорошую свою продукцию продать крайне сложно, купить еще сложнее что-то, что нам нужно. Поэтому финансовый суверенитет – самая срочная вещь. Вот. И я думаю, что будет возрастать торговля в юанях, в том числе в цифровом юане. Вот Китай же свой цифровой юань-то развивает существенно раньше, чем мы. Он с 15-го
года для внутреннего рынка работает. В основном.
С 15-го года работает, и 3 года последних опробует его уже в реальной работе, в экономике. Вот я думаю, что сейчас пойдем в эту сторону, и, может быть, подтянется, хотя пока не очень видно, каким образом, но и наш цифровой рубль. Будем уходить от зависимости от финансовых каналов. От валют и финансовых каналов по их передаче из рук в руки. Это одна из самых срочных задач. А чтобы закончить по турецкому и атомному сюжету, в следующем году планируется пустить первый из 4 блоков атомной электростанции Акую в провинции турецкой Мерсин. И, видимо, будет это самый пуск в торжественной обстановке с участием президента Эрдогана, которому в следующем году выходить на выборы. И я думаю, все это совпадение событий запланировано не случайно. Вот. А кроме того, что еще я видел? Вот на этой самой стройке в провинции Мерсин, где 25 тысяч строителей строят атомную станцию, побывала уже вторая в этом году делегация из Казахстана. Там свыше 20 человек, члены парламента, правительства и члены экологических организаций, озабоченных безопасностью. Вот все они там бродили, получили все ответы на все вопросы, вернулись к себе. И Казахстан сейчас, скорее всего, в этом году примет решение о строительстве у себя такой же станции. Дебаты на эту тему идут, я за ними наблюдаю с интересом.
А дебаты в смысле, что там американцы хотят строить?
О строительстве такой же станции Росатомом, которую они увидели в Турции, и им очень захотелось.
Так, кто-то тут нам еще, Карлос Гарасипстайзер, так, про оружие что-то было. Зачем мы врагам вообще что-то строим, говорит Рамуальд. По поводу того, что турки для нас скорее все-таки в перспективе в большей степени оппоненты, чем союзники.
Ну, понять, в чем дело. Раз уж мы с вами евразийцы, то мы должны помнить, что задача не уничтожить, покорить и победить, а задача привлечь к себе. Вот эта позиция приносит успех Китаю. Вот. Пусть она и нам приносит успех. Давайте будем умнее.
Потому что
мы живем в 21 веке, а не в 13-14.
Ой, люди не меняются, Сергей Борщ, я вас умоляю. Люди не меняются.
Времена меняются. И умирают.
Понятно. Но их, правда, не выбирают, как в этой песне поется. Сергей Борисович, сегодня заседание Совета Безопасности ООН должно быть по инициативе Российской Федерации в части обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Много говорят о том, что Организация Объединенных Наций, по сути, ничего уже не может, ничего не значит. Колина Пауэлла все с пробиркой вспоминают и так далее. По факту сейчас от этой резолюции, что, от этого заседания что-то зависит?
Кое-что зависит. Я согласен с теми, кто указывает на ограниченность возможностей ООН, но не согласен с теми, кто вообще отбрасывает ООН как важный международный институт. Он нужен и незаменим. Что касается инцидента с Запорожской АЭС. Кстати, сегодня были новые, видимо, обстрелы по сообщениям, и они были, снаряды были перехвачены силами ПВО. Слава богу, что перехвачены. На сегодняшний день на территории Украины действуют 15 энергоблоков, из которых 10 включены, атомных энергоблоков. Из них 2 работают на Запорожской атомной станции. Это крупнейшая атомная станция в Европе. Там всего 6 энергоблоков. В ходе первого кризиса в марте этого года, где там была стрельба и взрыв, где... Да, слава богу, обошлось без обострений, но после этого заглушили и охладили 4 энергоблока, сейчас работают 2. И вот уже второй серьезный обстрел в течение августа. Это крайне опасная вещь, и выход надо искать. Понятно, что ни в коем случае не заинтересована российская сторона в том, чтобы там какие-то боевые действия на станции происходили, а сейчас это под контролем российской стороны находится территория. Но есть желающие объявить Россию страной-спонсором терроризма. Соответствующая инициатива сейчас продвигается в американском конгрессе. И нужны аргументы, которые можно было бы использовать, да, в продвижении идеи о России спонсор терроризма. И я боюсь, что есть некие провокации. Не буду кидаться обвинениями, у меня нет доказательств, но прекратить любые попытки устраивать боевые действия, обстрелы в зоне атомной электростанции, конечно, необходимы. Здесь достаточно хороша позиция, связанная с ООН, организацией МАГАТЭ, Международной организации по атомной энергии. Там очень толковый гендиректор агентства Рафаэль Гросси, итальянец. И он уже еще в ходе мартовского кризиса на этой станции помогал там поддерживать контроль над ситуацией. А сейчас он повторил свой давний призыв. Он готов лично возглавить группу экспертов МАГАТЭ, которая приедет на станцию, все осмотрит, подтвердит, что там ничего не заминировано, как утверждают злые языки, подтвердит реальное ситуацию с безопасностью этой станции и проверит наличие всех необходимых датчиков и, может быть, даже оставит парочку своих наблюдателей там.
Да, только проблема в том, станции. Что украинцы-то его не пускают, потому что вот. Он якобы через украинскую сторону должен все-таки пройти, а украинцы говорят, что Гросси на Россию работает. Понимаете?
Он работает на МАГАТЭ, он настоящий профессионал.
Это официальное заявление Россия, украинской страны
Россия
было.
Россия подтвердила, что она не возражает против этой инспекции. Да. И сегодня на заседании Совбеза он точно будет эту идею опять продвигать. Что говорит Украина? Мы не можем туда согласиться на эту инспекцию, мы не даем разрешения. Почему? Потому что территория нам не подконтрольна. Это безобразие, что кто-то из международных чиновников едет на неподконтрольную Киеву территорию.
То есть из вы международных передайте... боевиков, из, прошу прощения, из международных наемников на территорию, в зону боевых действий можно, а МАГАТЭ нельзя.
Сначала,
конечно,
а тогда разрешим.
Да.
Но это, на мой взгляд, неправильная позиция, потому что здесь настолько критично тема безопасности. Нужно отбросить все прочие соображения. Я думаю, что по мандату Совбеза ООН сейчас должна отправиться миссия МАГАТЭ туда и обеспечить безопасность станции, презрев все политические спекуляции, с какой бы стороны они ни звучали.
А вот
проголосовать всем пятерым, да, постоянным членам Совбеза, дать мандат МАГАТЭ, и пусть едут, пусть занимаются профессиональной работой. Это было бы лучшим
самым решением.
Я бы ему аплодировал.
Понятно, но только есть одна загвоздка. В Совет Безопасности ООН входит государство, которое имеет право вето. И очень часто бывает, когда с каким-то проектом резолюции выходит Российская Федерация, очень часто Соединенные Штаты Америки накладывают право вето. И наоборот, такое тоже бывает. В этой связи Российская Федерация выходит с проектом. значит, там надо что-то сделать, видимо, повлиять на Украину и так далее. Может быть, там будет про МАГАТЭ написано. Мы не знаем еще, не видели текста этого документа. Но вероятно, что Соединенные Штаты Америки могут действительно наложить вето. Почему я так думаю? Потому что если бы американцы были заинтересованы в том, чтобы обстрелы не велись этой запорожской атомной электростанции, то, соответственно, можно было бы сделать один звонок в Киев, один звонок из Вашингтона в Киев, телефонная связь, думаю, работает, вот, чтобы это прекратилось. Но, очевидно, совершенно есть заинтересованные, которые идут на обострение, чтобы что? Украинцы черным по белому сказали, мы хотим, чтобы там была миссия миротворцев. Это очередная попытка, чтобы третья страна какая-то была вовлечена в конфликт.
Нереалистично говорить о миротворцах, это только запутывает и оттягивает тему. Есть специализированная организация ООН, пусть она работает. К сожалению, обстреливать могут не только подконтрольные Киеву войска, но и те, которые вроде бы подконтрольные, но действуют самостоятельно. Там провокаторов может оказаться достаточно, поэтому действовать надо быстро. И если Совбез ООН сегодня выполнит свою высокую миссию, ну, мы порадуемся. А те, кто будут противоречить и накладывать чего-то там на резолюцию, ну, они как бы покажут свое истинное лицо, как писали раньше в газете «Правда».
Сергей Станкевич был с нами, историк, политик, политолог. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Была программа «Револьвер». Далее у нас новости, я к вам вернусь спасибо. В 14 часов.